Евсеева. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: акции протеста против произвола строительной мафии, президентские выборы в Казахстане и спор балерины Волочковой с протоиереем Чаплиным. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в нескольких российских городах проходят акции против строительной мафии. Их участники требуют прекратить снос памятников архитектуры, вырубку скверов, парков и лесов для строительства домов и дорог. Митинги проходят в Рязани, Самаре, Сочи, Тольятти, Перми, Новороссийске, Ярославле. В Москве на Пушкинской площади в эти минуты начинается согласованная с властями акция защитников Химкинского леса. Там работает и наш корреспондент Лиля Павелева. Лиля, на линии прямого эфира.
Добрый день, Арслан. Я уточню, это не только митинг защитников Химкинского леса, но, как сообщила его лидер Евгения Чирикова, впервые в истории этого движения экологи объединились с градозащитниками. То есть это митинг называется «Против строительного произвола». И собираются здесь люди, которые протестуют как против незаконной застройки дорогами тех территорий, которые не должны застраиваться, так и те, кто отстаивает историческое наследие, архитектурное наследие. А кроме того, люди, которые уже много лет привыкли посещать митинги, это несчастные, обманутые дольщики, которые потратили свои деньги, но так и не могут въехать в квартиры, потому что эти дома недостроены. Это наболевшая проблема в Москве и во многих других городах до сих пор не решена. Приехало достаточно много людей из области, в частности, группа довольно большая из Лыткарина подмосковного. Там совершенно крестьянского вида люди, которые мне рассказывали, что они вообще родились рядом с коровами, теперь сетуют на то, что обманным путем у них отняли земли сельхозназначения и собираются возводить там коттеджи. Митинг только сейчас начинается, заявлен он на 500 человек, но я должна сказать, что маленькая Пушкинская площадь уже сейчас забита до отказа. Арслан.
Спасибо, Лиля. Лиля Павелева передавала с Пушкинской площади Москвы, где в эти минуты начинается акция протеста против произвола строительной мафии. А в Петербурге сегодня проходит марш-митинг за сохранение города под лозунгом «Победили Охта-центр, победим и беспредел Смольного». Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Вообще-то традиционно марш за сохранение Петербурга проходит осенью, в октябре, но на этот раз, что называется, наболело. Во-первых, слишком уж много событий за последнее время произошло на фронтах борьбы градозащитников с застройщиками и чиновниками, разрешающими стройку в центре города. А во-вторых, слишком уж много крови у горожан выпила так называемая аномальная зима с могучими снегопадами и плохой уборкой снега и наледи. Поэтому на этот марш решили собраться представителей более 30 разных общественных и политических организаций. Здесь на марше уже создается гражданская коалиция, которая потом, вероятно, будет требовать не только сохранения Петербурга, но и выборности исполнительной власти. И все же пока главный лозунг марша, вернее, все же митинга, поскольку марши городские власти давно уже не разрешают, «Победили Охта-центр, победим и беспредел Смольного», говорит заместитель председателя Петербургского «Яблока» Александр Шуршев.
Мы хотим этим маршем отпраздновать, в том числе, победу над Охта-центром, которую мы добились в декабре прошлого года. Вот сейчас стало теплее, и мы решили собрать весь Санкт-Петербург и поздравить друг друга с тем, что мы 6 лет боролись с этой башней, и мы наконец победили.
Но, конечно, основной смысл марша не в поздравлениях.
В городе накопилось много проблем. Эти проблемы были очевидны всем прошедшей зимой. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, это проблемы уборки наших улиц, это проблема подконтрольности городской власти радости жителям Санкт-Петербурга, потому что мы все недавно слышали о том, что губернатор Матвиенко хотят утвердить на новый срок, даже еще до выборов.
Одним из основных организаторов марша выступила наряду с партией «Яблоко» движение «Живой город», говорит его активист, член оргкомитета митинга Петр Заберохин.
Мы хотим призвать к ответственности чиновников, которые допускают такую ситуацию в нашем городе, что нам все время приходится от чего-то защищать наш город. Речь идет не только о градостроительстве, хотя эта тема, к сожалению, тоже не теряет актуальности, продолжаются противозаконные сносы, новое строительство в центре города. Но также речь идет и о проблеме ЖКХ, которая наиболее актуальна стала этой зимой. Экологические проблемы, связанные с сокращением зеленых насаждений, проблемы, связанные с сносом гаражей. Проблем много, и все они, в общем-то, имеют одну и ту же причину – это безответственность чиновников.
Озабочена городскими проблемами и Ирина Евсеевна Франк, старейшая защитница северного района города. Ей вместе с соратниками удалось отстоять от застройки площадь Мужества, где вместо памятника детям блокадного Ленинграда собирались построить «Блин Дональдс».
В городе ощущение такое, что действуют какие-то непонятные силы, которые не считаются с мнением живущих в нем. Выборгский район, Гаврская улица, проспект Тереза. Пройти к магазинам продуктовым на Тереза, я не знаю, эквилибристом надо быть. Это именно ненависть к людям, которые должны ходить. А ведь мы за все это платим. И с каждым годом все больше.
Организаторы и участники митинга или марша за сохранение Петербурга намерены и дальше защищать свой город. Хотя многие отмечают, что даже пойдя на диалог с градозащитниками, власти все равно продолжают давать разрешение на снос домов даже на Невском проспекте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят акции против строительной мафии. В Москве по подозрению в получении взятки задержаны начальник УВД по району Орехово-Борисово и его заместитель. В Казахстане проходят президентские выборы.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Сегодня в Казахстане проходят очередные президентские выборы. В избирательное бюллетене внесены фамилии четырех кандидатов. Действующего президента страны Нурсултана Назарбаева, лидера Коммунистической партии Казахстана Жамбыла Ахметбекова, лидера партии патриотов Гани Касымова и лидера союза Табигат Мелса или Елеусизова. Наблюдатели отмечают отсутствие конкурентной борьбы и предрекают убедительную победу Нурсултану Назарбаеву, который вот уже более 20 лет возглавляет республику. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Это уже четвертые президентские выборы для Нурсултана Назарбаева. Республику он возглавляет с 1989 года. Во времена СССР его должность называлась первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. С тех пор никто ему реальную конкуренцию не составлял. Назарбаев трижды побеждал на прямых выборах, и однажды ему референдумом продлили срок пребывания на посту главы государства на 5 лет. Примечательно, что в избирательных бюллетенях нынешних выборов не предусмотрено графа «против всех». И еще, явка граждан на участке по казахстанскому законодательству не имеет значения. Выборы будут считаться состоявшимися независимо от того, сколько избирателей примет участие в голосовании. Как и в предыдущие годы, в исходе голосования никто не сомневается. Действующий глава государства Нурсултан Назарбаев вне конкуренции, считают эксперты. Элемент неясности вносят лишь некоторые аспекты предстоящих выборов, а именно какое количество электората придет на избирательные участки и с каким перевесом одержит победу Назарбаев, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казахстане Сергей Козлов.
Устроители этих выборов опасаются, что явка будет очень пассивной, народ не пойдет на выборы. И во время предвыборной кампании беспрецедентная была развернута агитация за то, чтобы люди приходили на выборы, рассылались приглашения, указывались адреса избирательных пунктов и так далее, и так далее. То есть ранее такого не было. Поэтому называть это карикатурой, фарсом или, быть может, еще как-то каким-то обидным, нелицеприятным словом. Из политкорректности можно и воздержаться. Поэтому говорить о каком-либо креативе в этих выборах не приходится. Единственное, быть может, интерес, который проявляется к этим выборам, это что будет после 3 апреля. Потому что, как заявил политический советник Нурсултана Назарбаева Ермухамед Эрдоган, сразу после выборов намечаются масштабные кадровые перестановки в областных акиматах. То есть акимат – это областная администрация. Вот это единственный интерес, который в народе проявляется к выборам как таковым. То есть, а что будет после них? Что будет 4-го, 5-го и так далее, и так далее? Ну, не 3 апреля.
В выборах помимо действующего президента участвуют еще 3 кандидата. Глава местных коммунистов Жамбыл Ахметбеков, лидер партии патриотов Гани Касымов и руководитель союза Табигат Мэлс Елоусизов. На ваш взгляд, кто из них реально борется за власть, а кто формально участвует, чтобы не сорвать выборы?
Ну вот коммунист, он позиционирует себя как оппонент режима. Что касается Мэлса, я его очень хорошо знаю. Это человек, который постоянно выдвигается на всех выборах, которые бы не происходили в Казахстане. Человек это достаточно самостоятельный, но я так скажу, что это политический аутсайдер. Гани Касымов – это человек, который выдвигался на вторых выборах в 99-м году в Казахстане, занял 3 место. Он тоже оппонентом режима никогда не являлся, не является и, судя по всему, являться не будет. Это очень такой встроенный в систему власти человек. Он сенатор, он неоднократно занимал и государственные посты, является человеком отнюдь не бедным, судя по его такой коммерческой активности. А вот что касается коммуниста, да, коммунист, да, он представляет коммунистическую партию и, еще раз говорю, в данном раскладе является как бы самым оппозиционным из всех кандидатов.
Это был Сергей Козлов. Директор группы оценки рисков, политолог из Казахстана Дасым Сатпаев, убежден, что участие в выборах альтернативных кандидатов согласовывалось в президентской администрации.
Эти кандидаты не самостоятельные фигуры. Технически это очень просто происходит. Администрация президента в Казахстане играет роль мозгового центра. В сути, все выборные процессы, которые в Казахстане идут, они согласовываются в том числе в администрации президента, как, впрочем, и те или иные кандидаты, которые должны участвовать.
Почему господин Назарбаев не воспользовался азербайджанским сценарием, где власть через формальные выборы перешла от отца к сыну, то есть от Гейдара Алиева к Ильхаму Алиеву? Известно, что у президента Казахстана есть дочери, которые играют определенную роль в внутриполитической жизни республики.
Ну, во-первых, все зависит от желания. Президент еще не имел желания передавать власть кому-то из членов своей семьи, тем более, что после конфликта со своим зятем Рахатом Алиевым, женой которого была его старшая дочь Дариға Назарбаева, естественно, что у него возникли подозрения по поводу лояльности членов его семьи по отношению к нему. То есть говорить о том, что, скажем так, Назарбаев стал доверять семье своей больше, не стоит. Абсолютно.
То есть это уникальная ситуация, когда дети потеряли доверие отца?
Нет, дело не в этом. Еще вопрос, готова ли элита признать этих дочерей в качестве более-менее реальных преемников. Скорее, возможно, что из семьи президента более-менее реальную возможность имеет его средний зять Тимур Кулибаев, который сейчас является одной из влиятельных фигур в Казахстане. Он является заместителем председателя фонда национального благосостояния «Самрук Казына». Это довольно влиятельный фонд, потому что он контролирует 70% ВВП Казахстана. Туда входят практически все национальные компании. Кроме этого, Тимур Кулибаев имеет довольно сильные позиции в нефтегазовой сфере Казахстана. Человек, который со своей женой, это одна из дочерей президента Назарбаева, входит в список журнала «Форбс» состоянием 1,3 миллиарда долларов у каждого. То есть у Тимура Кулибаева и у Динары Назарбаевой. Получается, что если речь идет о члене семьи, то эта фигура может быть рассматриваться в качестве вероятности. И фигура племянника тоже Назарбаева, Кайрата Сатыбалды, который, как и Путин, кстати, из силовых структур.
Насколько нынешний президент устраивает внешний мир в лице США, Европы и России?
Назарбаев сильно, очень хорошо устраивает практически всех крупных геополитических игроков. США США, Европейский Союз и Китай, Россию. Потому что это предсказуемо партнер внешнеполитический. Может быть, в отличие от Ислама Каримова, да? Который то кидается в объятия России, то потом идет в сторону Запада. Поэтому я думаю, что с точки зрения международной поддержки кандидатура Назарбаева, конечно, устраивает практически всех.
Это был политолог из Казахстана Дасым Сатпаев. Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 70 лет. В прошлом году люди из его ближайшего окружения пытались провести общереспубликанский референдум и продлить полномочия Назарбаева до 2020 года. Но глава государства не поддержал эту идею и отказался вносить поправки в Конституцию страны. Предварительные итоги президентских выборов в Казахстане станут известны в понедельник, 4 апреля. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Главным светским событием этой недели стало торжественное празднование 80-летия Михаила Горбачева в крупнейшем лондонском концертном зале «Королевский Альберт Холл». 30 марта поздравить бывшего президента СССР собрался мировой политический и артистический бомонд. Юбилейные празднования сопровождались грандиозным гала-концертом с участием звезд шоу-бизнеса и академической музыки. В Лондоне Михаила Горбачева не только поздравляли, но и призывали арестовать, рассказывает Наталья Голицына.
Размах и гламурный пафос организованного в Альберт-Холле зрелища не перестает удивлять англичан. Около 4 миллионов фунтов было потрачено на организацию гала-концерта, прием и ужин для высокопоставленных гостей и друзей юбиляра. Да и билеты на концерт по английским меркам впечатляют. Места в партере стоили от 400 до 2000 фунтов, а 12-местные ложи, их в Альберт-Холле 33, продавались по 100 тысяч фунтов. Лондонская «Таймс» писала по этому поводу.
Это так по-русски, весь этот блеск, расточительность и крайности. Мумифицированные останки Ленина должны перевернуться в мавзолее. Через 20 лет после окончания Холодной войны, как подлинного героя 20 века за рубежом, чествуют человека, разрушившего Советскую империю, уничтожившего монополию Компартии, открывшего двери частному предпринимательству и отвернувшегося от большевистского наследия. Что за ирония? Его игнорируют в Москве и чествуют в Лондоне, причем неподалеку от библиотеки, где Ленин разрабатывал планы революции.
Судя по всему, устроители празднования в Альберт-Холле вдохновлялись голливудской церемонией присуждения премии «Оскар». Концерт вели голливудские звезды Шэрон Стоун и Кевин Спейси. Прибывающие в Альберт-Холл гости с удивлением взирали на активистов движения «Говори громче», которые, развернув плакат с надписью «Горби, помоги перезагрузить перестройку», раздавали листовки с открытым письмом Горбачеву с просьбой помочь освободить российских политзаключенных, в том числе Михаила Ходорковского. Трудно поверить, что Горбачев участвовал в составлении программы юбилейного концерта. Как намекают его организаторы, этим занимались его внучки Ксения и Анастасия. Невозможно представить, что 80-летний бывший генсек ЦК КПСС любит или слушает выступавших в Альберт-Холле немецкую рок-группу Scorpions, рок-певца Брайана Ферри, бывшую солистку группы Spice Girls Мелани Си или «Машину времени» Андрея Макаревича. Пожалуй, лишь престарелый Пол Анка, любимый певец Слободана Милошевича, и баритон Дмитрий Хворостовский должны были отвечать его музыкальным вкусам. Майкл Бинин, автор статьи о юбилейных торжествах в газете «Таймс», побывал в Альберт-Холле и даже пообщался с Горбачевым. В интервью «Радио Свобода» он делится своими впечатлениями.
Это было забавное празднование, увлекательное, динамичное и невероятно вульгарное. Удивляло, что общего у Горбачева со всем этим. 80-летний человек, слушающий современную рок-музыку, молодых исполнителей, не имеющих ничего общего с его жизнью, которые родились, когда он уже был президентом. Наверняка он думал, как все это соотносится с ним. Многие окружавшие его сверхбогатые русские фотографировались с ним, с человеком, которого чествуют как историческую фигуру. Это походило на удивительно несообразное событие.
В тот же день, когда в Альберт-Холле чествовали Михаила Горбачева, живущий в Англии известный правозащитник Владимир Буковский попытался взорвать юбилейное торжество с помощью судебного иска. Он обратился в суд с просьбой выдать ордер на арест Горбачева, обосновывая это преступлениями, которые он совершил в бытность главой государства. Судья после консультации с форин-офисом отказался принять иск, объяснив, что у Горбачева есть государственный иммунитет против уголовного преследования. Буковский обжаловал это решение в суде высшей инстанции. Вот как сам Владимир Буковский объясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило его попытаться привлечь к суду Михаила Горбачева.
По английским законам, если у любого гражданина Англии есть сведения о преступлениях, совершенных неким лицом, находящимся в Англии, даже если это лицо не является гражданином Англии, и преступление совершено было не в Англии, тем не менее, у нас есть право, а может даже и обязанность обратиться в суд с просьбой выпустить ордер на арест или доставить этого человека в суд для рассмотрения заявления о его преступлении.
Владимир Константинович, а что вас побудило подать этот иск?
Формально мы ему вменяем 3 эпизода. Тбилиси 9 мая 89 года, Баку 90 года и Вильнюс 91-го. То есть 3 массовых убийства, которые по его приказу совершили части спецназа советского в этих 3 республиках. Тот факт, что советская система рухнула, никак нельзя записывать в заслугу Горбачева. Он сделал все, чтобы она не рухнула. Он сделал все, чтобы ее спасти. И более того, он таки добился определенных успехов. Вместо того, чтобы рухнуть всерьез и предстать перед мировым судом как преступная система, как то было с нацистами, например, ему удалось все это плавно свести на нет и, в общем, вывести из-под удара всю номенклатуру, которая, как мы с вами понимаем, вполне заслуживает своего Нюрнберга. У меня 1000 бумаг с его подписями, где принимается решение о подготовке, снабжении, покрытии международных террористических организаций, так называемых освободительных движений, фронтов и так далее, которые Москва создала и снабжала, и руководила ими десятилетиями. Поймите, мне главное, чтобы наконец, чтобы начался какой-то общественный дебат на эту тему, переосмысление. Вот этот бездумный глянцевый миф о реформаторе Горбачеве, который кончил холодную войну, вот это меня бесит. Вот это вот тупое непонимание того, что происходило и что произошло в результате. Да, вот это меня бесит. Если в результате того, что мы сделали, начнется общественный дебат на эту тему, то я буду вполне доволен. Мне совершенно не обязательно видеть Горбачева в тюрьме, как вы понимаете. Я вовсе не рвусь его туда сажать, а как говорит мой приятель, если его посадят, я ему апельсинов принесу. Дело не в этом. Дело в том, что была какая-то ответственность перед историей, перед обществом за то, что произошло, и понимание этого. И тем не менее, мы участвуем в праздновании 80-летия Михаила Сергеевича Горбачева. Вам не кажется это странным и даже неприличным?
Говорил Владимир Буковский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 11 часов вечера в эфире «Время джаза». Дмитрий Савицкий предлагает такую тему. От Билли Холидей к Леди Ди. Кошмарное детство девочки-подростка в Балтиморе. Не менее сладкое в Нью-Йорке. «Время джаза» в 11 вечера. Сейчас 15:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят акции против строительной мафии. Их участники требуют прекратить снос памятников архитектуры, вырубку скверов, парков и лесов для строительства домов и дорог. В Казахстане проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 4 кандидата. Явка избирателей составляет около 77%. В окрестностях ливийского города Брега сегодня возобновились бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами, которые в субботу заявили, что вновь контролируют этот крупный нефтяной порт. Ожесточенные перестрелки ведутся сегодня и в 3-м по величине городе страны Мисурате. В Афганистане, где с пятницы продолжаются протесты против сожжения Корана американским священникам, сегодня произошли новые беспорядки. По меньшей мере один человек погиб, еще 16 ранены в ходе выступлений в провинции Кандагар. Среди пострадавших есть и сотрудники полиции. Франция вновь усиливает присутствие своих миротворцев в Кот-д'Ивуаре. Еще около 300 французских военных направлены в крупнейший город этой страны Абиджан. где с четверга продолжаются бои между сторонниками Лорана Гбагбо и Алассану Уатара, двух бывших соперников на президентских выборах. Власти Омана заявили об освобождении около 60 задержанных в ходе оппозиционных выступлений, которые продолжаются в стране с конца февраля. Участники протестных акций добиваются проведения в стране политических реформ, а также улучшения условий труда. В западноиранской провинции Курдистан при нападении на пограничный пост погибли 4 военнослужащих. По данным властей, еще 5 пограничников получили ранения. Неизвестные забросали пост гранатами в городе Мариван в пятницу, однако известно об этом стало лишь сегодня.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Чехии опубликован сборник «Коммунистическое право в Чехословакии. Главы истории бесправия». Его авторы утверждают, что похожие правовые нормы были приняты во всех странах, где ведущая роль была отведена коммунистической партии, рассказывает Александр Вагнер.
Сборник «Коммунистическое право в Чехословакии. Главы истории бесправия» создавался коллективом авторов несколько лет. Он разделен на 4 части. Две из них – это теория социалистического правового кодекса, а также анализ действующих до начала 90-х годов норм судебного рассмотрения дел. Одна из глав посвящена практике некоторых чехословацких адвокатов того времени и еще одна их воспоминаниям. Более 3 десятков ведущих юристов Чехии и Словакии в этой обширной публикации коснулись самых разнообразных тем. Например, впервые узаконенному при социализме равноправию полов. Это, кроме прочего, позволило женщине разводиться без согласия супруга, а также закрепило за ней право подачи голоса на выборах. Но если женщины от применения правовых социалистических основ выиграли, то были и проигравшие. Церкви и религиозные общины практически полностью утратили законное основание заниматься в социалистическом обществе какой-либо деятельностью. В книге, правда, этим темам посвящены несколько статей, а основное внимание уделяется общим вопросам – стремлению тоталитарного режима контролировать юстицию и с ее помощью внедрять государственную идеологию, как правило, утопические идеалы коммунизма. Апогеем этого государственного контроля стал ряд сталинских процессов, которые состоялись как в Чехословакии, так и в других странах. В Чехословакии самым громким делом признан суд над политиком и общественным деятелем Миладой Гораковой, а также рядом других обвиняемых, приговоренных к смертной казни за буржуазный национализм и подготовку заговора. Политолог и юрист Станислав Балик, один из авторов сборника, считает, что сфабрикованные процессы не только в Чехословакии, но и в других странах соцлагеря полностью изменили роль адвоката в суде.
Себе представьте, чем были эти адвокаты.
Адвокатов особым образом подготавливали к практике. В одном из юридических журналов писали, что социалистический адвокат не может основываться на иных идеологических постулатах, чем суд или прокурор. Выступление защиты не должно вызывать подозрения, что она принимает точку зрения, враждебную социализму и народной демократии, что адвокат меньше, чем прокурор, думает о безопасности государства, что он одобряет преступления, которые преследуются по закону. Критика защиты должна соответствовать идее социализма. Исключено принятие стороны аргументов обвиняемого и его окружения, являющихся опасными и враждебными государству. Если показать действующий в то время закон об адвокатуре любому западному специалисту, то он, вероятнее всего, скажет, что все в порядке. Но он не видит между строк статью 4, принятой в 60-м году Конституции Чехословакии, о ведущей роли коммунистической партии. Без нее можно воспринимать текст закона как вполне демократический.
Когда заходит речь о правовых нормах в социалистических странах, обычно вспоминают политические процессы, когда адвокаты, прокуроры и судьи создавали видимость соблюдения законов и права на частное рассмотрение дела. Но одновременно с этим судили и за преступления, которые считаются таковыми при любом режиме – убийства, кражи и так далее.
Это скорее вопрос понимания атмосферы того времени. Любой судебный процесс не может рассматриваться отдельно от политической ситуации. В то время в законодательстве проходили изменения, начавшиеся в 50-х годах в результате сталинских процессов. Но даже если взглянуть на другие судебные дела, рассматривавшиеся в то время, в них было много общего.
Вступительное слово к сборнику, посвященному коммунистическому праву, написал бывший президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. В небольшом тексте в начале книги он отмечает, что право неразрывно связано с человеческой моралью.
Существование коммунистических правовых норм в Чехословакии в
период с 1948 по 1989 годы является лишь одним из нескольких инструментов влияния режима на общество. Конечно, можно демонстративно превратить тоталитарную систему в систему демократическую. Парламент может за полдня отменить действие вопиющих параграфов Конституции или законов, ограничивающих свободу. Но это вовсе не означает реальное изменение правопорядка, и это не изменит право сознания.
Историкам пришлось нелегко, чтобы собрать данные для этой книги. Режим заметал следы. Достаточно такого факта. Если изучить архивы, хранящиеся в Палате адвокатов, то среди них нет материалов дел всех состоявшихся в то время судебных процессов. Вероятно, сами участники этих судебных заседаний не хотели, чтобы их решение кто-то впоследствии мог прочитать. В результате истории многих незаконно осужденных сегодня уже невозможно восстановить.
Суды тех людей некогда скончились.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог и юрист Станислав Балик, один из авторов и составителей сборника «Коммунистическое право в Чехословакии», главы истории бесправия. Александра Вагнер, «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Антропологический поворот. Регуманизация гуманитариев. Так звучала тема конференции, в которой приняли участие ученые из Германии, Франции, США и России. Банное чтение, названное так по прежнему месту расположения журнала «Новое литературное обозрение» в Банном переулке в Москве, проходит уже в 19-й раз. Как изменилась гуманитарная мысль за это время, выясняла корреспондент «Свободы» Тамара Леленкова.
Среди участников конференции «Антропологический поворот. Регуманизация гуманитариев» хорошо известны в научной среде имена. Ханс Ульрих Гумбрехт из Стэнфордского университета, Ян и Алейма Асман, Константин Богданов из университета Констанца, Лоран Тевено из Высшей школы социальных наук во Франции, Михаил Ямпольский из Нью-Йоркского университета, Валерий Подорога из Института Российской академии наук и другие. Как заметила Ирина Прохорова, редактор журнала «Новое литературное обозрение», идея чтения с самого начала заключалась в том, чтобы научное высказывание было не только произнесено, но и прозвучало в мировом контексте.
О ком мы говорим, когда мы говорим о гуманитарном знании? Ну, во-первых, в России появляется молодое, уже появилось молодое поколение очень талантливых ученых, которые работают в междисциплинарной сфере. В России другая проблема. Это между ростом какого-то действительно нового знания и отношение к знанию, и очень старой, нереформированной, жесткой классификации дисциплин. Причем они еще более ужесточаются с каждым годом, вместо того, чтобы наоборот признать, что сейчас рамки дисциплин традиционных меняются, что надо как-то пересматривать вообще все критерии и оценки. Вместо этого пытаются выдвигать какие-то бюрократические, иногда совершенно неадекватные ничему требования к написанию диссертации, к проблематике и так далее. И это какая-то извечная российская болезнь, когда реальность идет в одном направлении, а способы осмысления хромает или отсутствует. И я скажу, что это очень грустное явление, потому что это ставит под удар молодых ученых, которым придется либо уезжать в очередной раз, чтобы продолжать свои исследования, либо оставаться в маргинальном положении в собственной стране. И мне кажется, задача НЛО все-таки попробовать, ну вот, дать площадку ученым для того, чтобы они могли создавать какие-то новые труды. Мы их публикуем, мы в журнале их печатаем, и это во многом организует профессиональную среду тоже. Понимаете, мы должны продолжать учиться. К сожалению, у нас еще очень много лакун после советского периода. Все-таки не прочитано, не переведено, не осмыслено очень много вещей. Мы либо кидаемся радостно за какими-то модными словами, жонглируем без понимания очень серьезности того набора идей, которые предлагаются. Либо мы говорим, что нет липового нашего меда, у нас есть своя русская филологическая наука, гуманитарная. Причем никто не объясняет, это какая? Вообще наука Лотмана Бахтина формалистов, она это не та же наука, как официозная советская наука, которая занималась разгромом всех этих школ вообще-то. Да, и печальная кампания с космополитизмом закончилась тем, что разгромили практически все гуманитарные школы и выгнали всех прекрасных профессоров, которые не смогли, собственно, да, создать новую плеяду ученых. Поэтому нет никакой единой науки, а есть очень драматическое развитие гуманитарной мысли в России. И вот здесь не мешало бы как-то серьезно разобраться.
Постколониальное отстранение. В поисках места между Сталином и Гитлером. Приглашение к лирической историографии. Антропология как филология. Тело, медиа и медиальная бестелесность. Вот несколько тем докладов, представленных на банных чтениях. Все они имеют прямое отношение к самым актуальным проблемам современности. В качестве примера приведу отрывок из выступления Константина Богданова, Университет города Констанция, Германия. Интернет, интертекст и смешанная хрия. Антропология выбора в неточных науках.
Если в прошлом хранилищем информационного максимума мыслилась культура как таковая или такие синонимичные к ней фантазмы, как библиотека, архив, память культуры, то теперь таким хранилищем выступает интернет, который, с одной стороны, искушает доступом к максимальному объему информации, а с другой, как любое искушение, обязывает к самоограничению ее пользователей. И было бы ошибочно считать, что такие ограничения не распространяются на ученых-гуманитариев, кому, казалось бы, по определению надлежит стремиться к предельно широкой осведомленности в области истории, культуры и литературы. Так, например, применительно к отечественной гуманитарии, о корпоративной подозрительности и предосудительной избыточной эрудиции в сфере профессионального знания можно судить, в частности, по запальчивой откровенности Вадима Руднева, во мнении которого такие незаурядные эрудиты советской гуманитарии 60-х и 80-х годов, как Вячеслав Всеволодович Иванов и Топоров, феноменальным разнообразием и количеством своих работ демонстрировали, как он пишет, не эрудированность нормального ученого в своей области, но коллекционирование и приколаж знания, а значит, обратную сторону того же невежества. Но эпатаж Руднева, понятное дело, можно списать на такую относительную депривацию критика, завидующего охаемым ученым, но правда и в том, что представление о научной эрудиции привычно предопределяется представлением о ее избирательности. Для человека, претендующего выступать в роли ученого, вполне лестно, вероятно, согласиться с тем, что дилетант может знать гораздо больше специалиста, но дилетант потому и дилетант, что он всегда не знает того, что должен знать специалист. Но чем, однако, определяется должная избирательность научной эрудиции? Ответить на этот вопрос, казалось бы, проще всего с опорой на уже имеющиеся подсказки в области методологии гуманитарных исследований, теории литературоведческого и историко-культурного анализа, но на деле из-за вот такого разнобоя соответствующих мнений в этих случаях можно извлечь лишь тот достаточно общий вывод, что ученый-гуманитарий занят весьма такой посильной контекстуализацией своего объекта исследования и одновременно знает, за счет каких приемов исследований такая контекстуализация достигается.
Итак, гуманитарное знание перестает быть чисто гуманитарным. Антропология вбирает новые смыслы. На 19-х банных чтениях это дружно отметили ученые из Германии, Франции, США и России. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят акции против строительной мафии. В Москве по подозрению в получении взятки задержаны начальник УВД по району Орехово Борисова и его заместитель. В Казахстане проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 4 кандидата. В окрестностях ливийского города Брега сегодня возобновились бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами. В Афганистане, где с пятницы продолжаются протесты против сожжения Корана американским священникам, сегодня произошли новые беспорядки. По меньшей мере один человек погиб, еще 16 ранены. Власти Омана заявили об освобождении около 60 задержанных в ходе оппозиционных выступлений, которые продолжаются в стране с конца февраля. Франция вновь усиливает присутствие своих миротворцев в Кот-д'Ивуаре. Еще около 300 французских военных направлены в город Абиджан. В западно-иранской провинции Курдистан при нападении на пограничный пост погибли 4 военнослужащих, еще 5 пограничников получили ранения. В Москве уже третий день продолжается голодовка протеста против закрытия красногвардейского рынка. В акции принимает участие 10 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Спор балерины Волочковой с протоиереем Чаплиным и цензура на телеканале «Дождь». Эти сюжеты выбрала Софья Корниенко для обозрения «Гламорама».
В Москве вновь досталось геям. На этот раз с унизительным призывом относиться к ним с жалостью выступил протоиерей Всеволод Чаплин, возглавляющий в Московском патриархате таинственный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. В любой европейской стране это заявление официального пиар-представителя церкви вызвало бы ужасный скандал. Но Чаплин уже не в первый раз выступает от лица РПЦ с, мягко говоря, антинаучными характеристиками гомосексуализма. Так недавно протоиерей приравнял гомосексуализм к алкоголизму и наркомании. Определенную волну возмущения его слова все-таки вызвали. Балерина Анастасия Волочкова, например, написала у себя в блоге, что ее высказывание Чаплина неприятно задело. Деле, и ей непонятно, зачем церкви накалять отношения в обществе. И вот теперь зав. Отделом по взаимоотношениям с обществом в своем новом выступлении подробно проработал и личность балерины Волочковой. Собственно, создается впечатление, что выступление Чаплина только для формы о гомосексуализме, а на самом деле у него некая разнарядка потравить Волочкову, которой, как он выразился, очень нравится отовсюду выходить.
«Вышла из «Единой России». Кто-то написал, что вышла из церкви. Будем надеяться, что не выйдет из человечества, а то покинет его, объявит себя цветком или эльфом, и всем нам будет горько и печально от сознания того, что мы так и не смогли ее по-настоящему к человечеству привязать», заявил священник порталу «Интерфакс Религия». «Госпожу Волочкову стоит пожалеть, как и гомосексуалистов», — сказал Чаплин. «Ведь в последнее время она подает признаки внутреннего беспокойства, какой-то неустроенности». Буквально день спустя после критики в адрес балерины, которая вышла из партии, Чаплин выступил с новым заявлением, на этот раз с целью отречься от опубликованного на этой неделе доклада отдельных православных авторов, которые выступили с критикой курса, проводимого российским руководством. Авторы доклада приводят статистику, в соответствии с которой количество россиян, недовольных и готовых участвовать в акциях протеста, приближается к половине населения страны. Чаплин поспешил заверить, что Совет экономика и этика при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле в подготовке доклада участия не принимал. Ошибки, сделанные элитами 90-х годов, нуждаются в исправлении. Отчасти этот процесс уже идет, пишет протоиерей. Комментарий здесь, пожалуй, излишний.
Креститься от тех, кто открыто говорит «нет» Единой России и властному тандему, можно не только по наставлению сверху, но и с какой-то рудиментарной дрожи в коленях, рудиментарного же халуйства писаря, редакторской напряженной осторожности при работе с ярким и талантливым запретным плодом. На этой неделе на интернет-телеканале «Дождь» не выпустили в эфир очередное стихотворение из серии «Поэт и гражданин». Это такая серия роликов, в которых Михаил Ефремов читает злободневные стилизации поэта и гражданина Дмитрия Быкова под русскую стихотворную классику. Тексты проекта также печатаются в журнале «Коммерсант. Власть». На «Дожде» уже один раз не выпускали в эфир стихотворение Быкова про особняк в Геленджике, но тогда его заменили другим, а теперь проект не вышел вовсе. Для этой недели Быков написал текст про тандем по мотивам известного стихотворения Евтушенко. В своем блоге в сети Facebook главный редактор «Дождя» Наталья Синдеева написала: «На наш взгляд, в стихотворении есть фразы, которые способны обидеть не политика, а человека, а нам этого очень не хочется». В интервью «Новой газете» автор Дмитрий Быков сказал, что пока есть еще предварительная договоренность проект «На дожде» продолжать, при условии, что тексты не будут искажаться. Если нет, надеюсь, что для проекта «Поэт и гражданин» найдутся другие ниши. В крайнем случае будем с Ефремовым читать друг другу, сообщил Быков. А вот главный редактор «Коммерсанта. Власти» Максим Ковальский предсказал в своих комментариях на «Снобе.ру», что проект Быков все-таки прекратит. Речь идет о жанре, в котором сатира заложена в самом формате. Странно бояться обидеть кого-то карикатурой или пародией, прокомментировал Ковальский решение «Дождя». В таком случае не совсем понятно, почему в журнале «Коммерсант. Власть» стихотворение вышло в кастрированном варианте. Без купюр сочинение Быкова опубликовала только «Новая газета». Сравнив два варианта, напрашивается вывод, что Наталья Синдеева побоялась обидеть не весь тандем, а Дмитрия Медведева. Из отцензурированного стихотворения исчезли прежде всего строки «Тень ляжет так, как мне удобно».
Николай Клименюк в журнале «Сноб» назвал новую газету реликтом безответственной журналистики 90-х. Однако большинство комментаторов не поддержали новую ответственную журналистику путинского периода. Интернет-гуру Антон Носик призвал прессу по капле выдавливать из себя внутреннего цензора, ибо лишь тогда можно завоевать себе статус четвертой власти. У нас власть может себе позволить обращаться с прессой, как со своими холопами, именно потому, что пресса в первую очередь сама себя в такую позу ставит. Она не может уважать себя заставить, ровно до тех пор, покуда она не уважает себя сама. До тех пор, покуда ей страшнее навлечь на себя немилость начальства, чем прилюдно попасться на цензуре аллегорического быковского стишка, сказал Носик на «Эхе Москвы». Однако свято место пусто не бывает. О чем боятся рассказать СМИ, о том мы прочтем в блогосфере, продолжает Носик. И никакой DDoS нам не помешает. Не обольщайтесь по этому поводу, Владислав Юрьевич. Рот можно заткнуть не только Политковской, Бекетову или Кашину. Можно заткнуть рот и Навальному. Технологии давно отработаны. Но вопросы, которые он задает, никуда от этого не денутся. А значит, эти вопросы будут и дальше задаваться. Пусть не на дожде, но тем хуже для дождя. И, наконец, как заметил Александр Гольдфарб, зачем Быкову и Ефремову дождь, если существует YouTube?
Гламорама Софии Корниенко.
Образ школы в современной подростковой литературе. Почему главным героем не может быть отличник? Куда пропал хороший учитель? Каким должен быть ЕГЭ по литературе? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 3 апреля в 6 часов вечера. Повтор в 6 утра в понедельник.
И в завершении нашей программы авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – язык будущего. Именно так была обозначена тема дискуссии, состоявшейся во вторник в Политехническом музее. В мире существует 6000 языков, но, увы, количество их неуклонно сокращается. По прогнозам некоторых ученых, к концу нашего столетия останется не более 600 языков. Глобализация. При этом большая часть крупных, так называемых мировых языков, к числу которых относится и русский, не умрет, но окажется на скромном положении диалектов. Ну а весь мир будет говорить на одном, как строители Вавилонской башни, от силы двух языках. Старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина предлагает задуматься над такими вопросами.
Гибель языка. А что мы можем под этим понимать? Он куда-то исчезает. Это как? Умирают люди, которые на нем говорили? Или те же люди начинают говорить вместо одного языка на другом? Или язык портится? Или он теряет престижность?
И вот мнение профессора МГУ, лингвиста Владимира Плунгяна.
Языки умирали всегда. Люди, которые говорили на некотором языке, никуда не деваются физически. То есть такие ситуации в прошлом, безусловно, бывали, что носители языка истребляли. Сейчас, может быть, в меньшей степени это угрожает человечеству, но такое возможно. Но это все-таки исключение. Нормальная и тем более трагическая ситуация в том, что люди добровольно отказываются от своего языка. Ну, например, они не говорят на нем со своими детьми или поощряют двуязычие, многоязычие детей. Следующее поколение еще меньше владеет языком. А почему люди перестают на нем говорить? На эту тему написаны горы литературы. Ответ один и очень простой. Потому что они не хотят на нем говорить. Мы можем сколько угодно рыдать и призывать мир к тому, чтобы языковое многообразие сохранялось, а люди, тем не менее, отказываются говорить на своих языках. Потому что считают, что им будет лучше. Если мы хотим спасти многоязычие, мы должны изменить мир в ту сторону, чтобы люди не хотели от своих языков отказываться. А человек отказывается, потому что он переходит на более престижный язык, который дает ему больше возможностей. Это всегда в истории человечества было. Но всегда было и то, что языков становилось больше. Поскольку один язык мог разделиться. Люди переставали находиться на компактной территории, они расходились далеко, их первоначальный единый язык менялся. Так появлялись родственные языки. Это то, что лингвисты называют дивергенцией языка. Вот эта дивергенция, она происходила всегда, потому что язык так устроен, что он меняется. Если люди перестанут общаться друг с другом, их язык будет меняться в разных направлениях, и через 200-300 лет это будут разные языки. Так и образовались украинский, белорусский, русский современные языки из единого восточнославянского и многие-многие другие. Но современный мир устроен так, что мы не можем разойтись далеко и перестать общаться, даже если бы и захотели. Нет такого необитаемого острова, такой тайги, который никакому государству не принадлежит, и куда можно спокойно уйти лет на 200. Мир слишком маленький сейчас. Это значит, что тенденции, которые действовали в сторону уменьшения числа языков, продолжают действовать и во много раз усилились, а тенденции, которые действуют в сторону дивергенции, действовать перестали.
Как считает Владимир Плунгян, единый для всего человечества язык будущего – это английский, быть может, в паре с китайским. Если иметь в виду реалии сегодняшнего дня, как будто так и получается. Однако кто знает, какие страны и, стало быть, какие языки станут мировыми лидерами через 100 лет? Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут после новостей в эфире «Мифы и репутации. Библиофильство как страсть». В начале этого года Российское общество книголюбов переименовало себя в Национальный союз библиофилов, подчеркнув тем самым осознание своей высокой миссии. «Мифы и репутации». Автор ведущей передачи Иван Толстой. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».